Источник progressman.ru, автор Игорь Сатурин, статья «Осознанное общение в конфликтных ситуациях». Осознанное общение – извечно злободневная тема. Это подтверждает и текущий опрос на сайте, и мой опыт работы с клиентами. Особую остроту тема принимает в семейных отношениях на близкой дистанции, где права и обязательства по умолчанию никому не ясны, и приходится их как-то самостоятельно разграничивать. Поэтому в качестве иллюстрации берем отношения партнеров с такой оговоркой, что нижеизложенное актуально в любом человеческом взаимодействии. Можно сказать, что статья посвящена гармоничному общению и выруливанию конфликтных ситуаций в конструктивное русло. Легких решений и панацеи не ждите. Степень продуктивности любого общения напрямую зависит от уровня личного душевного развития. Так что с наскока тут ничего не дается. Но общие рекомендации и неписанные правила могут звучать вполне доступно. О них и поговорим. Тактичные собеседники чувствуют, как общаться аккуратно, чтобы не вторгаться в запретные территории чужого душевного пространства. Поэтому иные друзья не ссорятся годами не потому, что они такие продвинутые и осознанные, а потому, что делить им особо нечего. Каждый знает и чутко бережет обоюдные границы. До чужих людей на улице нашей персоне так вообще до лампочки. От них мы ничего не ждем и всерьез не принимаем. А чем человек ближе, тем сильнее его влияние и значимость каждого слова. И это при том, что все обоюдные границы, права и обязанности могут быть размыты и подвижны. Поэтому сожители практикуют повседневное выяснение отношений, сводящиеся к попыткам донести до партнера, где он нашу персону несправедливо обсчитывает и где позволяет себе лишнего. Поэтому выяснение отношений неизбежно приводит к взаимным обвинениям и попыткам донести личную правоту, установив ее в ранг семейного закона. Можно, например, быть уверенным в личном праве на получение энного количества внимания и заботы, а вследствие недостачи ощущать себя обиженно обделенным и приниматься доказывать своей второй половине наличие вины с ее стороны. Навязывание вины – это попытка сделать человека своим должником, то есть банальная манипуляция для извлечения личной выгоды. Удивительно, с какой настойчивой наивностью мы все порой ожидаем, что партнер свою вину признает, покается в неправоте и начнет становиться лучше в угоду нашей персоне. Но чувствовать себя неправым никто не торопится. В итоге, пока тема общения нейтральная, все в порядке. Но как только поднимается что-нибудь значимое, партнеры тут же напрягают слух и принимаются друг друга сканировать, чтобы понять, пришло ли время для боевой готовности или пока можно расслабиться и выдохнуть. Важно понимать, что в отношениях нет никаких правил по умолчанию. Социальные догмы слишком шатки, размыты и противоречивы. Поэтому никто не знает, как правильно практиковать отношения, просто потому, что никаких неизменно верных эталонов для подражания здесь нет и в помине. Каждый действует на ощупь под влиянием личного кодекса. Но далеко не каждый понимает, что этот кодекс именно личный, а не какое-то реальное вселенское законодательство. Поэтому навязывание своего мнения о том, что и в каких количествах нам должны, есть не что иное, как принудительное насаждение собственного субъективного устава в мозг партнеру. Так и слышу протест. Дескать, ясно же, что человек все равно должен и обязан. Далее следует список тех самых субъективных законов, непробиваемого личного кодекса. Чисто по-человечески я могу понять разнообразные претензии отдельной персоны, но субъективными они от этого быть не перестают. На деле, устанавливая обоюдные правила, мы все просто договариваемся, рискуем и верим. Такие условные договоры не обеспечивают никакой стабильной повинности, которую партнер обязан исполнять. И если наши ожидания не исполняются, значит, не были реалистичными. Значит, где-то наша персона обманулась, спутав надежды с безжалостной реальностью. В недавней статье об измене и верности я уже говорил о том, что отношения во многом похожи на сотрудничество партнеров по бизнесу. До тех пор, пока сотрудничество взаимовыгодно, оно живет и крепнет. Как только хотя бы одна из сторон перестает понимать, для чего ей это сотрудничество нужно, отношения разваливаются. Деловая аналогия может показаться неудачной, потому что супружеские отношения строятся на личной симпатии и антипатии. Но на деле симпатия и есть не что иное, как выгодная сторона бизнеса, а антипатия – убыточная. Мы ведь партнера любим не безусловно, а себе на пользу, за конкретные положительные таланты и качества. Так вот, попробуйте представить толкового бизнесмена, которому сотрудничество с партнером перестало приносить выгоду. Как он отреагирует? Станет ли ныть и причитать, взывая партнера к справедливости? Или может напьется и будет искать утешение у друзей или родителей? А может замкнется в себе и посвятит время депрессивному изучению узоров на потолке? Понимаете, к чему я клоню? Толковый бизнесмен практичен, и убыточное сотрудничество либо реорганизует, преображая в рентабельное, либо завершает, как исчерпавшееся. А детским обидам в зрелых отношениях места не находится, только бизнес. И если с прекращением сотрудничества все более-менее понятно, дело-то не хитрое, то преображение убыточных отношений в рентабельные – это целая наука, которую каждый осваивает на собственной шкуре. Наука эта в идеале отвечает на самые сложные вопросы о том, как гармонизировать негативное общение и обучиться выруливать кризисные ситуации в мирное русло. Наверное, один из первых признаков того, когда пора ловить себя за хвост, чтобы мирное общение не перешло в боевые действия, это когда появляется желание что-то собеседнику доказать. Мотив может выглядеть самым невинным, дескать, это мы просто так беседуем, когда на деле им руководит старый добрый инстинкт, эго, жажда правоты. Как только почувствовали, что хочется человеку что-то втолковать или доказать, все, на этом обмен информацией закончился, и началось самоутверждение. Если партнер не соглашается, то наши навязчивые аргументы и доказательства воспринимаются им как психическое насилие. Примерно так и начинается большая часть всех конфликтных ситуаций. Наивно добиваемся уважения и любви, а в ответ получаем обратное – закономерную контратаку. Насильно мил действительно не будешь. Основная проблема отношений даже не в том, что у партнеров разное понимание взаимных прав и обязанностей, а в том, что партнеры вместо мирных переговоров устраивают судебные разбирательства. То есть вместо того, чтобы прояснять обоюдные чувства и как-то договариваться, принимаются обвинять, опрометью надеясь таким образом виновного наказать штрафом и исправительными работами. Партнер такой прыти неприятно удивляется и воспринимает ее как личное притеснение или даже высокомерную демонстрацию нелюбви и неуважения, словно его держат за бесправного лопуха, обязанного благодарить за то, что его вообще подпустили. Обиды, гнев, обвинения – все это ведет не к выгодному партнерству, а к его распаду на почве взаимной ненависти. В этом лично себе надо бы отдавать отчет, чтобы была полная ясность, чего именно наша персона добивается, прибегая к детским манипуляциям в надежде на легкую прибыль. Как только общение начинает управляться эмоциями, из него мгновенно выветривается весь конструктив, и каждое слово посвящается лишь оправданию и доказательству своей правоты. Поэтому, общаясь на повышенных тонах, партнеры перестают друг друга слушать. О каком понимании собеседника может идти речь, когда все изнутри жжет от желания быть самому услышанным и в своих притязаниях оправданным? В эмоциональном общении обмен информацией подменяется прямыми, грубыми попытками добиться немедленного удовлетворения. Голосовые связки могут извлекать множество умных, красивых смыслов, руководствующихся примитивным мотивом – добиться превосходства над собеседником. При таком раскладе вместо многих слов – было бы куда честнее просто повторять «Я прав, я прав». Иногда создается ощущение, что люди попросту забывают, как больно им было ввязываться в очередной конфликт, и снова по накатанной наступают на старые грабли, надеются на утопическое торжество личной справедливости, а получают закономерный синяк на лбу. Когда оба партнера в огне, надо бы отдавать себе отчет, к чему приводит подливание масла дополнительных доказательств собственной правоты. Если ни одна из сторон не отступается, эмоции усиливаются, и конфликт разрастается подобно смерчу, увлекая в себя всю энергию участников. Чем сильнее эта разрушительная стихия, тем более непосредственно и открыто насаждается личное превосходство за счет принижения значимости оппонента вплоть до рукоприкладства. Иных собеседников устраивает вариант дожать и добить партнера, чтобы тот успокоился хотя бы из страха. Именно так и становятся героями криминальных хроник. Звериные методы достижения удовлетворения насыщают звериные же пласты психики, а человеческая часть при этом страдает от стыда и досады. Важно понимать, что в конфликтном общении человек выражает словами не какую-то истину, а энергетику своих эмоций. Ничего личного. Поэтому нет смысла брать сказанное на свой счет, спешить с выводами и принимать серьезные решения в пылу страсти. Решительность, заправленная опьяненной злостью, неизбежно ведет к разрушению. Когда эмоции стихают, ситуация меняется кардинально. Можно верить до упора, что конфликтное выяснение отношений приведет к каким-то верным выводам, и до партнера все-таки дойдет наше правильное понимание ситуации. Но по факту самый ценный вывод, извлекаемый из конфликта, это его совершенная бесполезность и даже убыточность. Если нет понимания тщетности, старания остаться правым в глазах оппонента по конфликту, значит, пока не прижало. Либо грабли не так уж стары, либо лоб свой совсем не жалко. Для взаимопонимания необходима почва, и это уж никак не ссора, где партнеры друг друга понимать отказываются, где каждый нацелен на утверждение своей правоты. Ничего иного эмоциональное выяснение отношений принести не может. Если не получается вынести конструктивные выводы в спокойном расположении духа, то надеяться на это чудо в состоянии аффекта – верх наивности. В одной из старых статей с заголовком «Как стать умнее» я уже говорил о двух фундаментальных опорах продуктивного общения. Первая – практика эмпатического выслушивания, нацеленная на понимание собеседника. Вторая – кристаллизация мысли, нацеленная на задачу быть понятым. В идеале осознанно слушающий понимает собеседника, а осознанно говорящий передает собственные мысли в отточенной и ясной форме. Оба качества важны равнозначно, но дело в том, что никто не хочет понимать. Каждый хочет быть понятым. Даже в комментариях к вышеупомянутой статье почти все говорили и задавали вопросы по первой части текста, посвященной понятному выражению мыслей. То есть большинство из нас хотят не столько быть умными, понимая собеседника, сколько таковыми выглядеть, красиво и эффективно выражая свои мысли. Возможность высказаться позволяет личности ощутить свою значимость, а роль слушателя большинству кажется скучной и отдающей оттенкам приниженного подобострастия. Поэтому большинство слушает вполуха, нетерпеливо ожидая очереди у микрофона, чтобы донести и утвердить свое мнение. В спорах и распрях эта закономерность выражается особенно наглядно. Там чужое мнение становится сплошной помехой для самоутверждения. Какой бы унизительной ни казалась роль внимающего чужим речам, на деле ситуация запросто оборачивается в такую, где наша говорливая персона, самозабвенно себя раскрывающая, становится чем-то вроде объекта исследования для внимательного слушателя. Как я это вижу, ум – это не столько способность изъясняться, сколько способность понимать, хотя бы даже и молча. Конечно, когда эмоции кипят, очень нелегко перешагивать через привычные автоматизмы. Но если ситуация прижимает, а развивать конфликт не хочется, есть только один выход – прекратить навязывание своего мнения. Дальнейшее развитие сюжета может протекать по разным сценариям. Деструктивный вариант – попытаться оставить последнее слово за собой и, задрав нос, хлопнуть дверью. Конфликт при этом как бы провисает в личном пространстве участников, где может исчерпаться, а может перейти в стадию холодной войны и раздуться до пущих объемов. Конструктивные варианты, как всегда, сложнее и требуют определенной сноровки. Когда в душе все переворачивается и опоры шатает, как при землетрясении, первый важный шаг – не паниковать. Найти в душе островок трезвости и спросить себя, что именно происходит, что я делаю, к чему я хочу прийти и чего добиваюсь своими действиями по факту. Когда двое спорят, к Каждый хочет быть услышанным и понятым. Для разрешения ситуации кому-то суждено сделать первый шаг и побыть взрослым для внутреннего ребенка своего партнера. Речь о том, чтобы начать слушать человека по-настоящему внимательно, не оценивать, не оправдываться, не спорить, а просто посмотреть, что происходит, в чем пребывает партнер, о чем переживает. Именно так и воспитывается осознанность в общении, а осуждение топорными оценками заменяется объемным пониманием ситуации в целом. Это две диаметрально разные позиции. Главный вопрос первый – как доказать свою правоту? Главный вопрос второй – как гармонизировать ситуацию? Из позиции самоутверждения человек вообще не склонен о чем-то задумываться, а будучи ослепленным эмоциями, становится заложником своей правоты. Из позиции понимания уходит вся топорная убежденность, и ситуация становится объемной, со множеством нюансов. Может открыться, где и в каких переживаниях партнер увяз, как нереально сложно ему успокоиться и взглянуть на происходящее нашими глазами. Выражаясь метафорически, это трансформация из слона, ворвавшегося в посудную лавку, утонченного ценителя, знающего в посуде толк. Для эго, жаждущего самоутверждения, такой маневр может казаться невозможным, особенно в конфликтной ситуации, где, напротив, до боли хочется сделать партнера молчаливым рупором для собственных нравоучений. Это желание слабеет по мере осознания его тщетности. Да, в каком-то смысле я здесь предлагаю обучиться оказывать партнеру такую услугу, оказание которой наша персона ждала от него. Не правда ли странно? Может, нет никакой тщетности утверждения своей правоты? Может, проще скинуть партнеру ссылку на эту статью, чтобы сам учился слушать? Дескать, пусть взрослеет, где-то же он не прав, а наша персона права, ее-то и надо послушать. Такие доводы – продолжение старой песни о виновности партнера и нашей вечно непробиваемой правоте. В давней статье о чувстве собственной важности я уже говорил, что странным образом ознакомление с механизмами самообмана побуждает большинство из нас включать в заблуждение в кого угодно, только бы не себя. Между тем, единственный путь душевного взросления связан с познанием не чужих, а именно собственных заблуждений, а увлечение окружающих в наличии чувства собственной важности говорит лишь о распухании такового у нашей персоны. Точно так же уповать в угоду личным капризам на то, что взрослым в паре станет именно партнер, это очень детская позиция. Партнер там может и станет, вот только наша инфантильная персона ему быстро наскучит. Ресурсы для осознанности в общении найти легче тому, чье сознание эмоциями поглощено в меньшей степени. И это не слабость, а напротив, вызов, тренирующий душевные силы. При выходе из поглощенности эмоциями случается растождествление с опьяненными пластами личности, и приходит такое чувство, словно очнулся от дурного сна и пришел в себя. Если при этом происходящий драматизм вызывает улыбку, это хороший признак. Всем нам в отношениях иногда что-то не нравится, а порой откровенно раздражает. Но люди редко открыто говорят о причинах своего состояния, а порой и сами не понимают, чем именно недовольны. Все вытесняется в бессознательное, откуда продолжает незримо влиять. В итоге общаешься с человеком, он какой-то нервный, движения дерганные, взгляд напряженный, тон черствый. Человек уже и сам не понимает, что с ним, но его недовольство ищет выхода. И тогда начинаются придирки уже к невинным мелочам. Можно долго и упорно делать вид, что ничего не происходит, но по итогу, в силу сдержанности, негативные эмоции друг на друга накладываются и создают клубок мрачного отношения к жизни. Чтобы отношения не выливались в безмолвные войны, надо уметь разговаривать, не пытать друг друга, не воевать, а открыто происходящее обсуждать и договариваться. Деструктивный способ выражения эмоций – их хаотичное выплескивание в импульсивных нападках. Можно выражать эмоции конструктивно, четко обозначая личные границы и чувства, возникающие в ходе их нарушения. Чтобы партнер заметил, что его слушают, а не просто кивают для вида, можно выражать услышанное своими словами, не передергивая, без издевок, так, чтобы человек почувствовал, что его действительно слышат. Если нет сил для осознанного общения, продуктивнее мирно разойтись по углам и дождаться, когда эмоции стихнут и обоюдное пространство перестанет служить рингом для поединков. Существует одна труднодоказуемая ведическая концепция, исходя из которой эмоциональный фон в отношениях задает женщина. А мужчины в целом эмоционально слабее и переносят общение на повышенных тонах куда тяжелее, чем полагают женщины. С этой позиции мужчина словно пустой сосуд, который может заполнить энергия женской любви. Когда сосуд полон, благодарный мужчина сам начинает любить в ответ и получает огромную мотивацию свою женщину беречь и поддерживать. В ином случае, мужчины воспринимают женские нападки как неуважение и борьбу за власть. На самом деле, женщина борется не за власть, а за возможность почувствовать ту самую мужскую поддержку. Логика в этом есть, и порочные круги на пару с позитивными легко прослеживаются. Благодарный человек в ответ благодарит, оскорбленный в ответ оскорбляет. Прямая аналогия – обычное зеркало. Из любого правила есть исключение. Всех нюансов в формате статьи не озвучить. И ссоры могут побуждать к глубокому анализу и продуктивным выводам. Все же стоит понимать, что в отношениях партнеры на одной стороне, друг другу не враги и не конкуренты. Поэтому общую лодку надо бы не раскачивать, а совместными усилиями укреплять.